того, о чем заговорил Андрей, и я сказала, что я с ним не буду продолжать приватную беседу на эту тему. Значит, есть большой вопрос. Что делать? Значит, когда есть художник, когда есть какое-то наследие, пусть очень разрозненное, но все-таки наследие. Когда художник как бы есть, и одновременно его как бы нет в... Ну, как бы нет. Да? Что делать? С чего начинать? Чем заниматься? Издавать альбом его произведений? Можно собрать его произведение, издать, ну, хоть какой-нибудь альбом. Или издавать его биографию. Я человек музейный. Я считаю, что нужно сначала издавать биографию, а потом уже... Потому что мы должны, во-первых, выстроить линию жизни. И выстраивая линию жизни, мы, извините, понимаем датировки. Потому что я сейчас вам расскажу про датировки. Я нашла очень много разных интересных моментов, которые проясняют, как что датировать. Вот. Пока целостную концепцию я вам не расскажу, я ее, в общем, пока еще не додумала до конца, но я думаю, что я ее в течение месяца додумаю и напишу в журнал «Собрание» статью на эту тему. Значит, а теперь я начинаю. Начинаю я вот с такого маленького Жигина, 5-летнего, в костюмчике. Имейте в виду, я понимаю, что вам не видно, но потом подойдете ближе и все покажу. Этот костюм карнавальный до сих пор у Киры Сергеевны Лазаревой-Станищевой лежит на антресоле. Это костюм живой. Вот. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мне очень помогали. Мне помогала и Люба Агафонова, которая дала мне снимать принадлежащие ей работы. Мне помогал целый ряд людей. Мне помогала и Людмила Денисова из «Нового Иерусалима», которая написала предисловие. Вот. Мне и Галина Ельшевская помогала, которая просто, ну, понимаете, да, все же закрыто, как бы пандемия, и мне дают деньги. И куда я с ними, простите, делюсь, если я не могу пойти ни в РГАЛИ, ни в библиотеку, в РГБ. И у меня все нашлось у друзей, все, что... Эта книга писала себя сама. Потому что буквально было так. Я ложилась вечером с мыслью, что мне нужно что-то, и утром мне кто-то звонил или писал, и это что-то приходило ко мне само. Это была вот эти ахматовские строчки, что смерти нет, это всем известно, повторять это стало тесно. Просто я прочувствовала, как даешь стране угля на собственных ладонях, потому что я точно знаю, что оттуда Лев Федорович мне быстренько организовывал все, что мне нужно было. Это было... Я жду Екатерину Пригорину сегодня, я не знаю, которая мне... вывела меня на Жигинский след в ЗНУИ. Оказывается, в ЗНУИ преподавали по Жигинской методике. Понимаете? То есть Вячеслав Павлов, ученик его спестель, Щетинин, ученик его спестель. То есть на самом деле у Жигина огромный след в... громадный след в русском искусстве второй половины 20 века. Просто мы этого не осознаем. И нужно суммировать все это, собрать все, что нам известно. И пока люди живы, извините, вот в их отсутствии могу сказать, вот пока они просто все живы, потому что Юлия Львовна Минина 70 лет, Кира Сергеевна Лазарева-Станищева 70 лет, все замечательно. Григорианцу, сами понимаете, то есть а Энтину много лет. И, то есть пока вот все живы, надо вот это все двинуть. И я двину. Вот. И довольно много здесь всяких поворотов будет интересно. Ну вот, например, показала вам, значит, а сейчас покажу вам его. Ну понятно, что не очень все видно хорошо. Вот он, значит, как Дэнди лондонский одет. Московский такой юноша. Сейчас увеличу, чтобы было понятно. Ой, нет, очень сильно увеличили. Ну, я думаю, знаете, что давайте вот потом вы подойдете просто. Я вам покажу, вот такой вот он был. Вот сейчас расскажу, а потом вы подойдете сюда, или я к вам подойду, и мы все посмотрим. Значит, ранние работы у меня здесь есть в книжке, совсем ранние работы. Есть работа 9-го года, прелестная. Вот. И что, в чем сложность? В чем сложность работы с Жекиным, с его наследием? Сложность в том, что все разрознено. Дело не в том, что у разных коллекционеров. Это можно в конце концов найти. Дело в том, что... Ой, по-моему, это Екатерина Пригорина. Да. Вот я только что говорила, что я вам благодарна. Вот. Значит, да, разрозненное наследие. Дело в том, что я очень многое из того, что сейчас я вам приватно покажу, публиковать, вообще говоря, не имею права, потому что оно все находится на интернет-аукционах, извините. Да, Юлия Львовна, да, Юлия Львовна. А как это вы не можете? Там... А какой у вас... Сейчас я дам телефон девушке, которая вам объяснит лучше меня. Это Юлия Львовна Минина, которая тоже знала Льва Федоровича. Так, если я буду случайно Льва Федоровича называть Львом Григорьевичем, извините. Простите, да. Вот. Нет, вы лучше меня все-таки поправляйте, потому что это все на записи. Потому что они у меня так как-то тоже слиплись. Оба льва. Вот. Значит, наследие разрознено. И то, что я у одного, потом, хорошо, вот у этого вот это, так оно двигается. Я прихожу к Энтину, и я понимаю, что у него с каждым моим приходом все меньше работ. Я же не могу его спросить, куда вы это дели. Простите, это не мое дело. Ну как я это спрашиваю? Это глубоко не мое дело. Спасибо. Вот. Так что все это в интернете огромное количество. Да, Юлия Львовна. Здрасте. А, вот и вы, и все, мы уже видим друг друга. Вот. Значит, но, тем не менее, что-то я все-таки вам покажу из интернета, то, что показывать нельзя. В чем, как мне кажется, как мне лично кажется, в чем все-таки достоинство этой книги? При том, что очень многого мне не удалось добыть, и я не знаю, где она. Достоинство в том, что здесь собрано все, что мы на данный момент знаем и можем документально утверждать. Вот, все остальное, вот это как бы старт. Дальше мы уже можем искать в этом направлении, искать в том направлении. Но некую вот такую базу мы сейчас имеем. И на основе этой базы можем уже о чем-то говорить вполне конкретно. Чего я здесь не касалась буквально? Что я здесь по касательной, чего я здесь по касательной, да? О чем я говорила по касательной? Во-первых, о отношениях Жегина с Маяковским. По одной простой причине. Они всем известны, они хорошо документированы, о них писало уже очень много людей. Единственное, что я, значит, вам расскажу, я нашла в семейном архиве, тоже покажу потом картинку, это очень смешно, потому что я в семейном архиве нашла письмо Веры Федоровны Шехты к Маяковскому, которое, ну вот покажу, на таком клочочке бумажки, карандашиком. Вообще этот карандашик, это такая, знаете, вот тоже покажу потом. Я же расшифровывала письма Чекрыгина к Жегину и Жегина к сестре. Это особое удовольствие. Это особенно, когда карандашиком написано. Это такой, знаете, вот легкий, приятный эквилибр, чрезвычайно тонкий. Здравствуйте. Вот. Значит, собственно, вот это письмо у меня там есть. Я его нашла, это очень интересно, потому что Кира Сергеевна не знала, что это за документ. И я так перебираю фотографии, бумажку, смотрю, говорю, Кира Сергеевна, а это к Маяковскому? Она говорит, да ну! Вот так, такая, значит, здесь это письмо опубликовано. И второе, чего я касаюсь очень фрагментарно и очень поверхностно, это отношения с Ларионовым. По двум причинам. Во-первых, все знают, абсолютно все знают, что Ларионова Жегин хранил, спасал вместе с Чекрыгиным, они это начинали, переправлял за границу, переправлял в Париж и, соответственно, пристраивал в музеи, и сохранилась переписка Жегина с музеями, как он, значит, русский музей, Третьяковку Ларионова, соответственно, пристраивал. Вот. Все это знают. Писать я об этом подробно не могу, опять же, не могу, потому что часть писем Ларионова лежит в Аргаре, и она у меня есть, часть писем Ларионова лежит у Энтина, и он мне разрешил это переснять и использовать, а громадное количество писем Ларионова гуляет по интернету. Они продаются на аукционах. Как я могу на это сослаться? Каким образом? Меня же посадят. Ну, и я не расплачусь этим никогда в жизни. Вот. Ну да. Вот. Тем более, я же не могу, ладно, меня. А если я же не могу тебя так как бы подставить, серьезно. Кто народ, а народ может, мне кажется, нажать на звоночек.
Почему вы так считаете? Я считаю, что все, что выложено в интернет, становится общественным.
Нет, 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 нет. И можно очень попасть. Значит, читать, да, вот. В интернете лежит, например, потрясающая вещь. У кого есть 480 тысяч, дайте мне. Всего-то 480 тысяч рублей. В интернете лежит корпус оригинальных жегинских иллюстраций к его книге «Язык изобразительного искусства», «Язык изобразительного произведения. Условность древнего искусства». Не те схемы, с которыми книжка вышла, а картинки натуральные. Ну дайте, подайте, как это, матери русской демократии. Вот. Значит, этого в книжке нет. Все остальное, что я могла документировать, я документировала. И нашлись очень интересные вещи. Во-первых, давайте начинаем. Молодяков, Василий Молодяков, замечательный исследователь Брюсова, вел вечер Брюсова в доме музея Белого. У него были вечер назывался так: «Открытия и закрытия». Вот я плагиатор, да? Я хочу начать, значит, что будет открытие, потом, значит, я начинаю с одного из закрытий. Закрытие. Закрываем, вот просто сегодня, 26 февраля, закрываем тему о плохих отношениях Федора Франца Иосифовича Шехтеля с сыном. Как бы его там ни звали, Лев Францевич Шехтель или Лев Федорович Жегин. Просто закрываем эту тему. Закрываем по нескольким причинам. Значит, насколько я понимаю, история о том, что у них был крупный конфликт, пошла от Галины Викторовны Лабунской, очень близкой подруги Жегина, и вообще женщины, девушки тогда, вхожей в дом. Об этом не принято все-таки говорить. Ну, Федор Иосифович Грешин был, в какой-то момент увлекся некоторой дамой. И Наталья Тимофеевна, урожденная Жегина, это дело просекла. Вот. И ужасная была драма, ужасная. Причем драма была настолько жуткая, что Лев уже Федорович писал Чекрыгину об этом. И Чекрыгин его утешал письменно. Это была ужасная драма. Ну, хорошо, ну, погодите. Вот, ну, хорошо. Значит, Как-то они после этого договорились, как-то они после этого нашли общий язык, и что-то после этого произошло с ними хорошее. Потому что вот Чикрыгина из армии, когда Чикрыгин пришел, значит, пошел добровольно в армию, сдался, значит, решил воевать, все шептали, схватились за голову, и все, значит, дружно пытались его спасти, но он как-то не дался себя спасти. Дальше он пошел служить, вот, служил он крайне, Чикрыгин в армии, ну вот как? Как вы себе это, вот как? У кого хватает фантазии, да? Вот Чикрыгин в армии. В общем, он служил, естественно, очень тяжело. И, соответственно, очень мучительно. И все, значит, все шехтели поднимали все свои связи. Вот, и Чикрыгина вызволяли оттуда, оттуда, оттуда. В общем, каждое второе письмо уже с гражданки Чикрыгина к Жигину, это пришли красочек, пришли красочек. То есть это была абсолютная дружба, абсолютная любовь и абсолютное взаимопонимание. Это я говорю не просто, чтобы проиллюстрировать их эмоции. Это важно. Дайте, я, знаете, что я начала скакать. Давайте я успокоюсь и скажу про отца и сына до конца. Итак, был конфликт. Сейчас принято говорить, что Жегин сменил фамилию из-за конфликта с отцом. Это ложь. Жегин сменил фамилию и стал Жегиным, собственно. Лев Шехтель сменил фамилию и стал Львом Жегиным. Не из-за отношений с отцом, а из-за того, что отношение к немцам во время Первой мировой войны было не очень положительным. Именно тогда Франц стал Федором, но он архитектор с огромным именем, естественно, он не мог перестать быть Шехтелем, но Францем он быть перестал. И стал он Федором. Да? То есть отношения ни с кем здесь ни при чем. Говорят также, что свидетельством их крупного конфликта является то, что Лев Жигин захоронен не в семейном, не на семейном месте. Нет, это не является свидетельством семейного конфликта. Варвара Тихоновна, третья и последняя жена Жигина, староверка, которая не прекращала посещать храм, похоронила его там, где она сама, куда она ходила, чего ей, так сказать, через всю Москву ездить, если она идет исповедоваться, причащается и тут же прекрасным образом навещает могилу сына и мужа. Вот зачем ей вот это вот Ваганькова нужно? Что она там забыла? Вот. То есть это вот такое закрытие семейной темы. Значит, потом, если захотите, прочитаю письмо Веры Шехтель-Маяковского. Значит, жены. Значит, жен было не две, жен было три. Первой женой была Алиса Хвас. Причем, значит, Чикрыгину Жегин пишет в Киев, что брак серьезный, а Алиса в своих воспоминаниях пишет, что брак был фиктивный, чтобы Жегину в армию не идти. Не знаю. Здесь очень много писем Чикрыгина, очень много. Здесь восхитительный корпус писем Жегина к сестре. Сейчас я даже их немножко почитаю. Вот. Значит, следующее. Дайте почитаю. Потому что, ну, очень-очень милое оно все-таки. Так, да. Вот это надо показывать картинку. Знаете что, вот я про картинки расскажу потом. Потому что здесь, ну, очень мелко, не смогу я. А, все-таки. Сейчас я найду это письмо Веры, если захотите. Вот, значит, 13-й год, значит, второй раз Лев едет за границу, до этого был, всех пора на смену, Леонардо сбрасываем с корабля современности. клуб закрываем, все, ничего не надо. Все. Сейчас даже 13-й год, он приезжает, хочу Леонардо, а Леонардо в этот момент увезли. И он рыдает ей в письмах, что же я такой дурак-то в прошлый раз не смотрел на это. Это очень мило. Значит, замечательный, поселился в отеле, отель «Атлантик». В отеле «Атлантик» у меня была комната, представь себе, светло-серой масляной краской были выкрашены стены, а все остальное в комнате в темно-серый цвет. В такой комнате особенно приятно повеситься. Чудесно. Значит, это смешно. В том же письме, это 1 июня, в скобках, 17 июня. Вот как он датирует, как он все пишет. За гранью добра и зла. Значит, пишет, 13 год. У меня новый принцип. Для того, чтобы каждая форма была сильной, нужно прежде всматриваться в предмет, и когда придет в голову особенно красивая и сильная интерпретация, тогда и писать. Для меня это особенно удобно благодаря близорукости. В пенсне много исчезает. Очень советую щуриться. Вот такая вот его восхитительная, значит, теперь. Открытие. Значит, что были закрытия, теперь открытие. Куда делись ранние работы Жигина? Ну, писал же. Ну, хорошо. Значит, когда в 14 году они поехали с Чикрыгиным уже вдвоем, как раз началась Первая мировая война, все их работы пропали. Это понятно. Недавно буквально Голубовский из Одессы мне написал, что в Одессе тоже пропали их работы. Блин, где они только их работы не пропадали. Из пропавших их работ можно, по-моему, составить музей. Но пропало же не все. Что-то в РГБ хранится фотография, здесь ее нет, хранится фотография Веры в мастерской, на Веры Федоровны, в мастерской на фоне каких-то работ. Ее это работа или брата, я не знаю, но во всяком случае много они есть. Куда все пропало? Читаю. Письмо от 1 июля 1913 года. Веруня, то ли Веруня, то ли Веруля, я писала то Веруня, то Веруля, на что похоже, то и писала. Я не знаю, как он мне обращался, а вдруг так или так. Серьезно тебя прошу, сейчас же сними со стены в мастерской и уничтожь мои школьные работы. Очень и очень тебя прошу, замостажь их какой-нибудь краской и пиши что-нибудь сверху. Когда я приеду, все равно разорву все. Значит, Григорианс спас одну из работ. Он ее, то есть он просто ковырнул. Значит, у него холст, то, что он называет мистическими рынками. Я, между прочим, так и не поняла, почему мистические рынки, но я из него все-таки это вынула. Почему так? Значит, вот мистический рынок покажу. И спасенную работу покажу. Вот мистический рынок. На обороте, вот так вот, беленьким. Вот Григорианс недолго думал, значит, видимо, ковырнул это дело, а потом отдал в реставрацию. Очень интересный пейзаж. Конечно, это такой кубист, как я, голубой троллейбус. В общем, это не кубизм, конечно. Ну, все как тыкали пальцами, говорили, кубист, хорошо, кубист. Очень интересная, конечно, работа. Очень жалко, что они были... Мне помогала Ксения Позднякова расшифровывать, потому что какие-то вещи... я не могу, я не знаю, что это. Это какой-то ужас. Я не знаю, что это за слово. И она мне помогла расшифровать очень много слов. И вот с этим замостаж, она уверена, что там написано «замаш». Я уверена, что там написано «замостаж». Я оставила «замостаж». Потому что замостаж от слова мастихин мне очень понравился. Мне кажется, что это просто такая красивая история. Была еще дивная история со словом «эклупс». Тут нет никаких достопримечательностей. «Эклупс» и «маяк». Что такое «эклупс»? Ну, в общем, я измучила всех знакомых. Ксения измучила всех знакомых. Наконец я обратилась, значит, к коллективному разуму. Я написала на странице Сергея Ковторадзе. Ну, Сергей Ковторадзе же должен знать, что такое клубс. Ну как, он же Ковторадзе. Я пишу. Дорогой, простите, что такое клубс? Ковторадзе мне отвечает: ой, я не знаю. И в комментариях один из друзей Ковторадзе пишет: а это не может быть эклипс? Да! И это эклипс, это вот это вот. Ну да, маяк и вот это вот. А, как? Так, подождите, что такое эклипс? Я забыла, что такое эклипс. А, в общем, потом посмотрю. Да, ветряная мельница. Все, испугалась, что ли. Эклипсы как раз строились в 5-16 годах, а он был в 13-м, и были распространены благодаря своей производительности. Также в описываемый период эклипсом называли автомобили. Вот. Но вряд ли можно себе представить, что на побережье стоит маяк и автомобиль. Ну, все-таки скорее маяк и ветряная мельница. Вот такой был момент. Значит, дальше... Вот она эта работа, спасенная, сейчас, вот она эта работа, вот она, спасенная Григорианцем, вот она, потом, ну, во-первых, она в книжке есть во вкладке, и потом она есть в этом. Я уже распатронила книжку, мне так просто удобнее, поэтому не обращайте внимания. Так, это попозже. Дальше. Значит, очень интересный сюжет. Сейчас будет и закрытие, и открытие одновременно. Мне удалось собрать несколько праздничных рядов. Я очень довольна. Они в книжке есть все. Несколько праздничных рядов Жегина мне удалось собрать прям подряд по годам. Здесь это очень интересный сюжет, потому что неоднократно приходилось слышать, что ну, Жегин, это так, это подголосок Чикрыгина. А ничего, что в 1917 году в праздничных рядах, в 17-м, Жегин уже вводит вот в своих вот этих персонажах, которые как бы замещают вот эти вот ряды на иконах, да, святых на иконах, да, ничего, что он вводит своих друзей, Достоевского, еще кого-то. Это 1917 год. А Чикрыгин увлекся Федоровым, простите, после возвращения из Киева, это было позже. То есть первенство Жегина здесь абсолютно неоспоримо. И говорить о том, что он ученик Чикрыгина, смешно. Они, в общем, развивались параллельно. И единственное, что их роднит, это, в общем, прессованный уголь. Но говорить о том, что Жегин у Чикрыгина, это совершенно разные вещи. Это просто можно выстроить два ряда вот напротив друг друга и посмотреть, насколько это все совершенно разное. И у Жегина вообще вот это осмысление христианской темы идет через семью. То есть вот Пестель уходит, их подруга, тут вот она присутствует, и вот тут она присутствует. Вот, значит, Пестель уходит вообще в семейную тему. Сейчас расскажу, почему это совершенно все равно, куда она уходит. Жегин уходит в семейную и христианскую тему. А Чикрыгин уходит вот в эту квазихристианскую тему, вот это воскрешение отцов, вот эти вот как бы фрески на бумаге. Да? Так, и у Пестель фрески на бумаге, и у Жегина фрески на бумаге. Они все думают о монументальном образе. Они все думают о искусстве, которое охватывает все абсолютно... Они все думают об искусстве, которое имеет масштаб Вселенной. Совершенно все равно, на каком формате вы это делаете. искусство имеет масштаб вселенной для них. Вот. Значит, вообще с чего началась эта история с иконой? Началась она с выставки 1913 года, когда в 1913 году замечательные странные сближения в Медведевской гимназии, в том же здании, где учился тогда еще Шехтель, была выставка иконописи, первая выставка, с которой все началось, с которой начал писать Трубецкой, Волошин, кого главного забыла, конечно, Флоренский, понятно. Вот на этой выставке Маяковский был там один раз. Но я решила, собственно, мне же никто не докажет обратного. Я решила, что вот эта церковная, и написала, что вот эта церковная образность в облаке в штанах, это вот след посещения этой выставки. А попробуйте, опровергните. А мне было приятно. Вот. Такие вещи, они недоказуемые и неопровержимые, и никак. Поэтому я позволила себе, захотелось. Вот. Но кроме шуток, никаких, никакого азарства, Жегин с Чекрыгиным так дневали и ночевали. И вот эта вот древнерусская тема в творчестве Жегина и квазирелигиозная тема, все-таки квазирелигиозная тема в творчестве Чекрыгина пошла, конечно, оттуда. Значит, и влиял все-таки, я думаю, что влиял все-таки. Вот, и вот эти ряды мне удалось. Вот опять же так показываю, да, вот 17-й год, вот эти ряды мне удалось, да, зря я ее потронила, в общем, на самом деле, еще вот. Я сниму перчатки, я все равно привита, я ничего у них не могу, просто сил моих нету, извините. Вот. Опять же, книжки есть, и вот, все, посмотрите. Вот, а это Вилумский восхитительный ряд, вот на левой полосе, вот, может быть, потом. А это поздний 63-го года. Ну, то есть все есть, все абсолютно есть, книжки есть, поэтому, так сказать, все, вот это все, что имею, вот это все собрала. Просто отважилась и довольна собой, очень довольна. Вот. Значит, теперь следующий момент у нас. Следующий момент у нас с разговорами о том, что Жегин никогда не был членом никаких сообществ. Был. Был. Да. Извините. Нет, сначала я другое расскажу. Простите, пожалуйста. В общем, даже если я сейчас... нашла. Сначала расскажу про другое. Значит, чрезвычайно интересная тема, это тема Киева. На первый взгляд она имеет отношение только к Чекрыгину. На самом деле нет. Значит, в 19-м году сидит Чекрыгин в Киеве, трудится с Рабиновичем, и где-то там, рядом, находится Надежда Яковлевна Мандельштам. Она где-то находится. Дальше мы открываем мемуары Надежды Яковлевны Мандельштам и с удовольствием читаем там про прекрасную жизнь в Киеве, чрезвычайно интересную, мы бегали там табунком, у нас было все так здорово, мы все так великолепно все было, вот мы были такие, экстер, там все это замечательно. Дальше мы читаем Чекрыгина. Чекрыгин громы и молнии мечет, значит, в письма к Жегину про этот табунок, про эту всю художественную жизнь. А потом те же самые громы и молнии он мечет Пунину в письмах. Часть писем Чикрыгина Пунину опубликованы в книге о Чикрыгине Муриной и Ракитиной, извините. Там нужно, конечно, все это комментировать. Это очень интересный момент, потому что мы-то привыкли эти годы считать цветом искусства, развитием, вообще авангард. Что говорит про это Чикрыгин? Гибель, кризис, тупик. То есть, в общем, они искали образ, конечно. Вот Чикрыгин, Жегин, то есть Весель и те, кто потом вошли в Маковец, ну, уже довольно скоро вошли в Маковец. Значит, создался Маковец, тоже это, в общем, история достаточно интересная, я пишу о ней достаточно подробно по одной причине – образ. Они искали образ. Мне очень важно вообще, в принципе, всегда показать художников, которые под темой понимают то, что происходит непосредственно в искусстве. Тема – это не там жизнь на природе. Тема – это форма, это цвет, это композиция. То есть тема – это взаимодействие, там, я не знаю, охры, там, с чем, с ультрамарином, я не знаю, что угодно. Свет, белила такие. Вот это живописная тема. А все остальное – это уже вторично в изобразительном искусстве. Так же, как в поэзии, тема – это слова. Вот. А все остальное – это уже какие-то вторичные вещи. И поэтому я пишу о Маковце достаточно много, хотя о Маковце написано много и без меня. Вот. И опять же, я приглашала сюда Илюхину, замечательного искусствоведа из Третьяковки, которая Жегиным занималась в свое время много, но у нее сегодня день рождения у сына, она сказала, что она не придет. Вот. Но она занималась тоже, она писала об этом достаточно много, об образе. Вот. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я проговорила уже пунктиром. Значит, не вступал, Жегин никогда не вступал ни в какие художественные объединения. Вступал. Правда, это ужасно печально. Вообще, тут есть несколько сюжетов очень печальных. Ужасно печальных сюжетов. 3 июня 1922 года Василий Николаевич Чикрыгин погиб странно и страшно на железной дороге. Об этом Жегин пишет Вере Ефремовне Пестель. Я не могу еще сам поверить тому ужасному несчастью, которое произошло. Все померкло для меня, и нет охоты жить. Вчера умер В.Н. Чикрыгин, он попал под поезд пушки, не переходя пути. Значит, это воскресенье 4 июля 1922 года. А 5-м Значит, 12 июня, господи, опечатка, дайте ручку, ладно, так, сейчас, минутку, вот у меня ручка, июня, воскресенье, значит, 3 июня гибнет Чикрыгин, 4 июня он пишет Пестель эту записку, а 5 июня документ. В ассоциацию художников революционной России от художника Льва Федоровича Шефтель-Жегина заявление. Ознакомившись с программой ассоциации, настоящим заявляю о своем желании принять участие в их деятельности и вступить в число ее членов. Ну, для меня это так как вот признак абсолютного такого деморализации. Вот это, что он переживал в результате гибели Чикрыгина, вот он, что, как он переживал, вступил в АХР. То есть это вот катастрофа, да, это вот просто когда мир рушится, ты начинаешь заниматься какими-то вещами, которые... Вот. И второй раз он вступил, но об этом я уже потом расскажу. Ну, как вступил, так и выступил. В общем, и тут, кроме вот этого документа об Англии, я ничего пока не нашла. Вот. Потом уже, 15 августа 22 года, он писал Ларионову: для Чекрыгина живопись была только служанкой, функцией важных духовных концепций. То есть содержание живописи, понимая под содержанием ритм живописных образов. Этим я сразу отмежевываюсь от содержания иллюстративного. Вот это вот важно очень. Я хочу такого искусства, которое в капле дает все мироздание. Микрокосм. Вот. И мне кажется, что можно на основе каких-то вещей причислить Жегина к русским космистам. Мне так кажется. Ну, что считать за космос? Вот. Тут важные вещи, конечно. Так, а теперь что здесь интересного еще? Ну, про Флоренского понятно, про Хутомаса все. Что еще тут интересно? Ну, вот что такое реализм в понимании маковцев? Дело в том, что они же заговорили. Вообще это очень интересно тоже, потому что, ну вот, что такое действительность? Значит, есть действительность, да, действительность, она есть, она объективна. Есть другое дело, что никому из нас она недоступна. Мы не знаем. Ну, мы не знаем. Мы не видим. Ну, что, мы не видим же, да? Это же я знаю, что вы объемны. И вы знаете, что я объемная. Поэтому нам кажется, что мы все объемные. На самом деле мы же видим друг друга плоско. Ну так, давайте будем честны. Вот. То есть действительность мы познать можем, но она, это такой процесс, это бесконечный. Поэтому есть реальности. Значит, для маковцев реализм – это то, что включает наше представление об объекте. То есть для маковцев реализм, такой же реализм, наше воображение, плоды нашего воображения, для маковцев это такой же реализм, как для, там, я не знаю, кого-нибудь, там, натюрморт или что-то, да, то есть что считать реализмом. Это вот тоже почему я пишу об этом. Значит, да. Теперь подойдем к, собственно, Жегинскому уникальному проекту, который в итоге через год после его жизни вылился в книгу «Язык изобразительного произведения. Условность древнего искусства». Она вышла в 70-м году. Он умер, как вы знаете, в 69-м. Значит, что с этим делать? Значит, как, во-первых, совершенно непонятно, когда он начал эту книгу писать. В 13-м они уже обсуждали это с Чекрыгиным. В 1919 году погиб Федор Цыплаков. Погибло два человека, два близких друга Жегина. Погиб Виктор Лабунский, и они пропали без вести. Значит, и погиб Федор Цыплаков. То есть, ужасно на самом деле, потому что Чекрыгин пишет из Киева Жегину, где этот мерзкий Федик, значит, он пропал, этот гад, значит, он не пишет там, то все пятое-десятое, но Чекрыгин не знает, что Федя уже никому не пишет. Все. Федя уже нет. То есть было вот при подготовке документов, я потом еще немножко расскажу, было несколько моментов, когда просто дрожь и слезы, вот натурально сидишь там в архиве и тихо плачешь. Потому что, ну, неважно. До 19-го года с Цыплаковым он свою концепцию обсуждал. Что такое концепция Жегина? Концепция Жегина – это применение к иконописи математического метода анализа композиции, цвета и так далее. То есть, что мы делаем? Мы конфликт, извечный конфликт между алгеброй и гармонией просто ненавязчиво снимаем на материале русской иконописи. объявляя именно русскую иконопись тем, той областью живописной практики, которая вмещает в себя все универсальные законы живописи. Но это же потрясающе. Значит, безусловно, это не только Жигин. До тех пор, пока вы собирались, я бегала и кричала про то, что я вам покажу аттестат, который я не имею права показывать. Аттестат у меня есть, я действительно вам его покажу. Дело в том, что согласно этому аттестату, Лев, тогда еще Францевич, тогда еще Шехтель, обучался год на физмате в МГУ. Все. Он был учеником. Как он там учился, мы можем себе представить. Но он там учился. Он учился сначала год на физмате, потом год на юридическом, потом сказал папу, а больше не могу, и перестал учиться и там тоже так. И живописи тоже перестал учиться. В общем, ладно, хорошо. Но физмат, то есть, опять же, говорить о том, что Жигин следует за Флоренским, нет, Жигин следует своим путем. А вот это применение математических методов к исследованию искусства, это общее место в культуре Серебряного века. И это идет, извините, от русского символизма, и это вот поиск того самого универсального метода исследования. То есть, как бы вот, так сказать, опять же, нужно брать, анализировать Флоренского, анализировать Жигина, и не только их, и Трубецкого надо анализировать, и смотреть, что у Волошина написано, и так далее, и тому подобное, и Кондакова, и так далее. То есть Жигина просто... Но вписывать, конечно, Жигина в контекст этого времени нельзя, потому что пять тетрадей, пять толстых тетрадей, о которых он пишет, которые были исписаны им в те годы, мне они недоступны. Я не знаю, пропали они, не пропали они. Такие вещи находятся, такие вещи пропадают. Не знаю, найдется или не найдется. Вот. Так, теперь, значит, дальше уже это сказала. Да. И дальше, значит, ну, а дальше, собственно, конец 29-го года. Конец 29-го года. Да, сейчас я хочу спросить. Да, это я вам уже, собственно, показывала. Рассказывала. Точнее, ничего не показывала, но все уже рассказывала. Вот. Да, приехал. Вот. Угу. Значит, ну ладно, это вы уже как бы постаралась, я, в общем, постаралась, я постаралась реконструировать ход мысли Жигина. Просто я сейчас, наверное, не буду это зачитывать, потому что все-таки сложновато, да, ну, на слух воспринимать. Но, в общем, мне кажется, что я сумела восстановить, во всяком случае, получилось непротиворечиво. Опять же, если не сумела, то, соответственно, ну, значит, со мной кто-то поспорит. Вот. Значит, вот пять толстых тетрадей, которые он исписал, пропали. Вот. А сейчас, значит, про маленький тихий мир. Тоже это известный факт, что из Маковца Жигин и вместе с Пестель вышли, потому что там маститые маковцы говорили, что нужно к молодым художникам относиться иначе. Вот Жигин этого совершенно не потерпел. Вообще с Жигином, конечно, очень интересно, потому что вот кто обожал талантливых людей, кто готов был трястись над чужим дарованием, это был Жигин. И насколько он был, ну, понятно, что и к Ларионову, и к, ну, он много еще кого хранил, и сохранил, и музеифицировал. И когда, значит, маститые маковчане сказали, что фе-фе-фе, он сказал, нет, я выхожу, это было ужасно, это Чернышов, но тем не менее же поделать было ничего нельзя, потому что этот тишайший, нежнейший хихихаха Жигинка, который был очень милый, который был очень нежный, который всех развлекал, всех любил, он в какие-то моменты, он так, я понимаю, он просто вот вырастал и говорил, нет и нет, все, никакого обратного пути, уже это было невозможно. Ну и, значит, вот они, он создал уже вот этот вот путь живописи, были у них две выставки, вот девиз товарищества «Форма, цвет, образ». Вот. Я хочу публично поблагодарить как раз Юлию Львовну Минину и Людмилу Владимировну Сагину. Вот Юлия Львовна присутствует, а Людмила Владимировна сейчас, увы, никуда не ходит, она болеет. За материалы, которых очень много у меня, вот там, скажем, Юлия Львовна предоставила мне замечательное приглашение от 8 мая 27 года на Арбат, Серебряный переулок, дом 6, к, соответственно, да, на квартиру к Макарию Амвросиевичу Прохорову. Ни у кого не щелкнет, что такое, кто такой Макарий Амвросиевич Прохоров. Ни у кого не щелкнет. Вот, ну, во всяком случае, я не знаю, о вкусах не спорят, но я это очень люблю. Это едят. Кто, поднимите руки, кто любит Белевскую пастилу? Вы не любите? Ой, я обожаю, извините, тогда. Да. Ну,
я надеюсь.
Спасибо, Катя. Макарий Амвросиевич Прохоров – это Белевская пастила. То есть это его, конечно, наследник. А с этим Прохоровым связана тоже ужасная история, потому что в 50-е годы у Прохорова родился сын, а он бедствовал, и, в общем, ничего у него не было, никаких не было возможностей, ничего. И Жегин ему из своих копеечек зарабатывал, там в историческом музее зарабатывал абсолютно халтурами из своих копеечек, он ему начал как-то его поддерживать. Ситуация была, конечно, очень такая трогательная и печальная. Вот. Я тут думала. Вот. Ну ладно, хорошо. Значит, здесь все, Ларионов помогал с выставками в Париже. Это... Да, вот очень интересный момент с Софьи Евгеньевны Пестер, значит, вот насчет этого маленького тихого мира. После очередной зимней выставки, это Софья Евгеньевна Пестер, дочь Веры Ефремовны. После очередной зимней выставки маковцев, мама со Львом Федоровичем Жегиным и тремя молодыми художниками Александровой, тогда уже женой Л.Ф. Бабичевым и Николаевцевым, бывшими учениками Л.Ф. в студии Пресытинской типографии, вышли из маковцев, сформировали новую художественную группу «Путь живописи». Привлекли в нее еще 4 совсем молодых учеников ЛФ из той же студии Губина, Костюкина, Каратеева и Криба. В этой новой группе, идеологом которой стал Жегин, он сам и мама оказались в положении мэтров, что было вполне естественно, так как только они в этой группе были художниками, облик которых в искусстве сформировался их творчеством, всей их жизнью, неразрывно с ним связанной. Остальные же были только их учениками, возведенные ими в ранг художников. При тогдашнем общем положении искусства эта маленькая группа заранее была обречена на безгласность, какими бы ни были интересными, новыми и правильными идеи этой группы, и какими бы природными талантами не обладали ее участники. Все равно творчество группы было бы замкнуто в кругу ее участников и небольшого числа сочувствующих друзей. В таких условиях в группе неизбежно возникает неумеренное взаимное восхваление, такое же неумеренное и никем из членов группы неопровергаемое отрицание всего того, что делается в искусстве вне ее. И так далее. Значит, Софья Евгеньевна очень печалилась, что вот у Веры Ефремовны из-за этого ухода из маковца не было такого большого живописного будущего. Соразмерного ее таланта. Но, знаете что, я вам скажу, ни один, кажется, кроме одного художника, кроме Гриба, и то я встречала какие-то темные упоминания, что Гриб все-таки попал в большую вторую. Но потом я их не нашла. То есть в книге о Пестре об этом есть. Но для книги о Жегине я уже не смогла это найти и проверить. То ли да, то ли нет. Во всяком случае, даже если так, то есть всего сообщества, которое клубилось вокруг Жегина, одна жертва большого террора, это очень много. То есть все, он сумел консолидировать их, и он сумел их физически сохранить. Это важно, потому что, в общем, искусство это очень здорово, но когда человека нет в живых, искусство тоже как-то не очень происходит. Вот. Значит, что еще? Да, про пять толстых тетрадей я говорила уже. Вот. Дальше, значит, ну, тоже он, конечно, очень был расстроен, потому что там в мозге ему говорили просто в лицо, а ты кто такой, мы тебя не знаем. Ну, Грабарю писал, в общем, ну, что делать? Все, в общем, все имеет свою сторону. Очень интересно, да, Великая Отечественная война. В начале Великой Отечественной войны, я зачитаю, в начале Великой Отечественной войны Жегин был призван в армию, полгода пробыл художником в запасных частях. Затем переведен в город Горький на автозавод, откуда стремился вырваться в Москву. Об этом написал Сергею Герасимову 27 октября 1942 года. Желание соединиться с семьей, а семья была в Москве, побудило художника пренебречь принципами и вступить в МССХ. В этом качестве в столицу он вернулся в МОК. Мечта осуществилась, но позже в 1945 году. Затем 12 октября 1949 Жегин был исключен из графической секции, как много лет не связанной творческой работы с Союзом. Ну и все. Вот. Но гораздо интереснее другое. Интереснее письмо Харджиеву от 8 февраля 1943 года. Значит, дорогой Николай Иванович, ваша открытка принесла мне в моем одиночестве большую радость. Да, не нужно нам терять друг друга. В моем существовании настает крупная перемена. 8 февраля 1943, я повторяю. Я нахожусь сейчас в хозмаршевой роте, которая вот-вот должна сняться и направиться, куда неизвестно. Не исключена возможность, что я на месте назначения буду что-нибудь работать по специальности. Но работать по специальности, это понятно, это маскировка. Но вообще ничего не известно, и надо быть все же готовым ко всему, то есть к срывовой части тоже. Вот в связи с такими мыслями обращаюсь к вам, друг мой. Разрешите вас так называть. Позаботьтесь, если нужно будет, о моей работе. Она находится у Татьяны Борисовны. Работа имеется в виду собачка. Знакомая собака. По-моему, это знакомая собака, она ходит в клуб. Мне кажется.
Она пришла к нам прислетала.
Не хочет она. Вот. Мне кажется, это клуб. Это собака, которая посещает клуб открытый. Вот. Значит, моя работа, это моя книга, конечно. В смысле, не моя, а его, извините. Значит, вот переписка, вот такое письмо с Харджи. Значит, дальше происходит очень интересная вещь. Он, конечно, ощущает, вот да, 49-й год, вот как раз, да, сейчас сижу на почте, куда зашел, чтобы перевести немного денег Макаре Прохорову. Он буквально погибает, его письмо просто вопль. Значит, дальше у него появилась конфидентка. Замечательная дама Евгения Благонравова. Я видела ее фотографию, но уже только в старости. А молодую Благонравову Кира Сергеевна мне обещала найти, но пока не нашла. Где они познакомились, версии расходятся. Вроде бы она работала, кажется, только как-то в горкоме. В общем, не знаю. У них был роман, не роман, но во всяком случае она была его конфиденткой. Очень много интересного он ей писал. Ну, халтуры, халтуры, я неудачник, на душе тревожно. Значит, теперь смотрите. 15 октября 50-го года Ему 58 лет. На душе как-то тревожно, может быть, из-за неопределенности с работой, но зато что-то открылось уж в который раз в смысле живописного существования, осуществления. Ты ведь знаешь, мне необходим бывает какой-то камертон, чтобы настраиваться. Сейчас метод такой, я должен как бы прислушиваться к форме и цвету, это, конечно, неразрывно. То есть он слышит мелодию формы и цвета, он это ушами слышит. Что у меня нового? Это 50 и 51 год. Что у меня нового? Кое-что мазал для себя. Утверждаешь в верности того пути, который определился сейчас. Это какой-то музыкальный принцип или музыкальное ощущение. Я уже рассказывал тебе, прислушиваешься к форме цвету, словом, верленовская музыка, музыка прежде всего. Сократ, видишь, до чего же я высоко забираюсь, Сократ верил в демона, который ему нашептывал какой-то мотив мысли. Но если что-нибудь мажешь, то наспех, поздно вечером, а это вредно, и на другой день выжатый лимон. Один очень мудрый человек говорил, что все наше «я», во всяком случае все психическое «я», зависит от имени, и оно всегда что-то значит. Может быть, и не знаю об этом значении, мы его чувствуем, и это значение окрашивает наше «я» и дает ему какое-то определенное направление. Ведь сказать официально я, конечно, неудачник. Но в этом, то есть на людей, мне всегда везло. И я знал эту особенность своей жизни. Вот. Ну, дальше о переломе в живописи, это потрясающе. Значит, дальше все время в этих письмах разговоры о том, что он, с одной стороны, он продвигает свою, то есть он разговаривает с Третьяковкой, разговаривает насчет своих докладов по своей теме, а с другой стороны он общается с физиками. И, по-моему, тоже всем известно, что в какой-то момент Джейгин начал общаться с Раушенбахом, Раушенбах сам начал разрабатывать эту тему. Вот. А потом, вот об этом очень мало кто знает, и я, к сожалению, не могу показать. Но я покажу. Был такой художник Петр Пушкарев. И вот он разрабатывал, а я писала, почему я знаю, потому что я писала о Петре Пушкареве. Он разрабатывал через Раушенбаха в иконописной практике, разрабатывал принципы жизни. Это очень интересно. Очень интересно. Показать я вот, к сожалению, но у меня нет как бы и позволения показывать. У меня есть один знакомый физик, который поверил в меня выше всяких мер. Он, вот, я думаю, что это Раушенбах и есть. Он говорил с одним математиком очень большим, к которому я хотела отправиться. И тот сказал, увы, что подобная тема его совершенно не интересует. Вот. Теперь я вам обещала открытие. И вот это открытие я вам сейчас покажу. Конкретная эта работа, естественно, не конкретная эта работа. Вот таких работ, вот такого, ну, вытянутых, таких маленьких гуашек у Жигина зверское количество. Это здешняя работа, лежит она более заходовой. Вот это вот, значит, вот это кажется. Я сейчас всем покажу. Просто она одна, их дикое количество, их это соль. Сейчас всем покажу. Просто ее как пример. Вот это хороша еще чем, что тут на стуле написано Жень. Очень редкая, но очень вещь, потому что он не просто не датировал свои работы, он их еще и не подписывал. Так мило. Вот. Значит, не датировал, не подписывал, ничего. Как это атрибутировать? Какого угодно. И вот у меня тут есть восхитительная вещь. Письмо. 11 апреля 1000... Я даже встала. 1950... Сейчас сяду, извините, Андрей. 1958 года. Слушайте внимательно. Последнее время... Итак, 11 апреля 1958 года. Последнее время дорабатывал, а иногда и портил старые, давно сделанные акварели и гуашь. Сейчас я все-таки умею больше, чем 10-15 лет назад. Такие рисунки или небольшие композиции в цвете сохранились у меня и валяются в ящике. То есть теперь мы можем, слава тебе, Господи, вот такие работы такого плана, во всяком случае мы можем знать, что в 58-м году они подверглись последней редакции. Но если мы отнимем от 58 10, у нас получится 48, 15, 43, ну что-то как-то сильно сомнительно шел в 43-м году. Мы только что с вами знаем, выяснили, чем он в 43-м году занимался. Вот, скорее все-таки это как бы конец 40-х, да? Вот, но во всяком случае теперь есть хотя бы для одного периода жигинского творчества хотя бы какая-то одна привязка. Это очень, с одной стороны, печально, потому что, ну, хочется, конечно, чтобы все оно было постарше, но, ну, что есть. Теперь, значит, я уже, в общем, близка. Ой, слушайте, я невероятно много уже говорю. Ничего, вы пока живые или уже надо заканчивать? Да, 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 хорошо, все, да. Да, все, я тогда прочитаю еще одну штуку. Сейчас я ее очень быстро найду. Вот, тоже письмо. А, замечательно. Так. Изображая что-нибудь, мне всегда необходимо было сосредоточиться на чем-то, на чем-либо вне меня находящемся, заменить свое «я» каким-то другим «я». Мне кажется, принципиальной такую возможность, ее действенность вы не будете отрицать. В настоящее время мое маленькое «я» заменяется, не примените это за шутку, заменяется игрушечным «Петрушкой». Когда я рассказала об этом Варваре Тихоновне, она начала смеяться, так как давно когда-то я говорил ей о таких сдвигах, куда более монументальных, именно в сторону иконных образов. И как это ни странно, это давало совершенно несоответствующий эффект. Получалась какая-то салонность. А вот Петрушка, хоть и шутовской персонаж, помогает сделать что-то более серьезное. Вот, это вот очень, то есть психология творчества ужасно интересно. Вот. Ну и жуткое письмо, жуткое. Но я не буду на нем заканчивать, я нашу чем-то таком более оптимистичном. Письмо от 9 августа 1961 года. Жегин радовался. В смысле живописи я этим летом доволен. Натолкнулся на какое-то новое ощущение. Опять новое ощущение. 61 год. Ему уже 61 плюс 8. 61. На котором, по-видимому, следует остановиться, уже не рыпаться. Вот. Это он, это не я. Вот. И в том же письме 5-го сего месяца уехал в турпоход в Карелию Ваня. Должен вернуться 3 сентября. Не вернулся. Утонул. Через месяц нашли только тело. Женькин ездил на опознание. После этого болел всю оставшуюся жизнь. Но Юлия Львовна говорит, что это его толкнуло все-таки добить книгу до конца, потому что иначе он бы так вот и ходил бы, и там, помывал бы руками, а так все-таки есть эта книга. Ну и в заключение я что-нибудь все-таки, давайте веселое что-нибудь. Я все-таки что-нибудь оптимистичное, да? Что-нибудь оптимистичное. А, давайте я вам картинки покажу. Как раз оптимистично покажу вам картинки. Только вам для этого, наверное, надо подойти сюда, потому что здесь, ну как, иначе не видно. Мне кажется, что вот если вы, давайте посмотрим, если вы как-то подъедете сюда со стульями, ну или в конце концов даже без стульев, потому что, ну у меня вот просто вот встаньте вот тут и скажите, как видно, а я буду вот так показывать, видно вот так. Нет, не видно.
Нужно сделать, нет, вот так, более
сейчас я протру, да. Сейчас я потру, да, протру, да. Сейчас все будет. Вот так нормально?
Да, так лучше, да.
Вот, значит, это он у нас. это он у нас, значит, в костюмчике. Костюмчик, еще раз, костюмчик сохранился, лежит на антресоле. 5 лет, между прочим. Между прочим, абсолютно узнаваем. Это он у нас как Дэнди Лондонский одет. Наконец увидел свет. Это работа 909 года. Вот, это вот такой модерн-модерн. Это нам, значит, сколько нам лет? 8 плюс 9, это 17 лет, это значит, мы такие. Вот, ну так можно же собаку... Давайте мне, а я девушку... А девушку посмотрим. Да, 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 хорошо, хорошо. Нет, я как-то, извините, когда я вижу собаку... все, простите. Вот, это ранее. Это ранние работы, 10-й, 11-й, это вот ранее. Вот. Это тоже. Это в книжке сесть. Это Нагорная. Это дача в Нагорной. А Нагорной много в первой главе. Много. Людмила Владимировна Сагина мне разрешила пользоваться своими материалами, а у нее очень много. И я не поскупилась. Прям скажем. Вот. Вот он, этот аттестат. Еще раз говорю, не говорите никому, не снимайте его. Потому что я не имею права его публиковать. Это чья-то собственность из интернета скачанная. Но... Вот он аттестат, вот это все это, и вот смотрите, вот она, эта замечательная надпись, смотрите, сейчас читаю, вот она, так, сейчас немножко я ее уменьшу. Университета на естественном отделении физико-математического факультета в течение 11-12 академического года и на юридическом факультете в течение 12-13 академического года, в течение 13-14 академического года до настоящего времени, когда по прошению из Московского университета увольняется.
Ну, для художника это совершенно достаточно.
Да, но он из...
Это все объясняет.
Да он и отсюда тоже смылся.
Так, ну,
он смыл. Ну так папенька же тоже смылся. Вы знаете, что Шехта не закончил?
Знаю, ну конечно знаю.
Дело в том, Шехта же не
профессионал. Талантливым людям чуть-чуть надо, они все вкладывают, а
Машке уже... Вот, это тоже не имею права показывать. Это вот мне прислал роман. Так, где у меня мышь? Сейчас я ее найду. Вот. Потому что вот, это замечательный кадр. Это первая футуристическая выставка. Где случилась первая футуристическая выставка в жизни? Правильно, в особняке Шехтеля на Большой Садовой. В книжке тоже, в книжке есть оба варианта этой фотографии. Вот, вот это моя любимая картинка. Вот это моя любимая картинка. Значит, понятно, да, значит, это Маяковский, это абсолютно узнаваемый Жигин. Значит, вот ваши версии. Не надо вот это читать. Пожалуйста, ну не читайте, не надо. Вот это кто? Ну посмотрите вот внимательно на этого человека. Кто это? Ну кто это? Ну скажите, ну кто?
Не вот. Томите, подсказывайте.
Ну Чикрыгин это. Чикрыгин. А написано, что Хлебник. Где? Вот написано Хлебник.
Написано просто подряд. Похоже, вот Жигин, вот Чикрыгин.
Где здесь, Юлия Львовна, где здесь слово Чикрыгин? Прочитайте, а? Тут Хлебников написано. Хлебник.
Ну, это мама писала, но как это?
А, это, ах, так мало это мама ли писала. Так это Чикрыгин.
Она написала же, это очень поздно было.
Так это же теперь во всех, вы понимаете, что это распубликовано во всех,
ну,
что
вы
это... А это, но это такой же Хлебников, как...
Не, ну, конечно, Чикрыгин.
Да, это же Чикрыгин.
Ну, вот могли подписать под этим, это правильно.
То есть вы мне даете право. Ну, очень хорошо, спасибо большое. Все, я теперь совершу революцию в этом и напишу, что это все... Потому что, ну, это такой Хлебников, как я.
Да, прям типичный Чикрыгин.
Вот, вот это письмо... Значит, Веры, вот оно на клочках, вот оно такое. Тоже есть, вот она эта работа, крупнее просто, но красивая. И жалко. И вот эти вот, видите, холст вот это, прям видно. Холст и вот эта белесоватость, которую нельзя было уже никак вытащить. Ну, то есть отмыть, ну все уже. Вот эта работа на обороте.
В смысле, она была сверху?
Вот это замазана. Нет.
Замазана.
Нет. Да. Оборот. Двусторонний. Вот, да. Вот тут. Вот это, а вот тут вот это. И она была белая. И Григорянец ее...
Догадался. Да, понятно. Нет, ну даже...
И вот это ужасно... Вот он мне говорил, Григорян, что это лично мне такой подарок, и что он никому ее не показывал раньше. Он так говорил, я не знаю. Вот. Но, может, она и была где-то опубликована, просто я об этом ничего не знаю. Но он мне говорил, что это лично мне такая вот, значит, честь. Да. Вот. Я ее содрала со стены. Еще мне честь. Я ворвалась в дом человеку, сорвала со стены картину и закричала: мы сейчас это все будем снимать. Вот. Значит, это вот это мистический рынок, я так и не знаю, почему рынок мистический, но я надеюсь, что все-таки я. Вот, а это, чтобы вы порадовались, вот как он писал. Вот посмотрите на это. Вот. Все-таки я же должна сказать, ну как, себя же не похвалишь, да? Потом ходишь как оплеванный. Вот.
Да. Значит, это хороший еще почерк, вообще-то говоря.
Ну, я не знаю.
Художники более коряво пишут.
Ну, я не знаю.
Старая выучка.
Старая выучка.
Да, старая выучка, да. Вот. Особенно вот в этом. Вот, это просто. Не, ну да, и карандашик такой. Нет, это, ну ладно, нормально. Вот, вот он чудесный, вот это вот, да. Вот. Карандаша, говорит, ручки нет под рукой, поэтому извини. Вот эти ряды, вот это 17-й год, вот они у меня прям вот в книге все есть. Они прям подобраны. Это тоже 17-й год. Вот. Это вот все, вот это, вот, вот это, и как оно. И вот это вот здешний, и это уже поздний, это уже вот иллюстрации, и это тоже. Вот. А это замечательная, это вот замечательная композиция, видите, 16-17 год. Это просто доказательство того, что идет тема семья параллельно, это просто доказательство того, что тема семьи идет параллельно теме религиозной. И никаких, так сказать, вот композиционное доказательство, как бы наглядное. Все, ну это работа как раз того самого периода, который у Григория. Вот это прекрасная работа. Она еще все еще у Энтина. Вот. Ну вот, вот тоже, тоже вот, вот такое вот семейное, религиозное. Вот. И, да. Вот это вот тоже. Не могу показать ее в электронном виде, потому что она у меня зависает все время. Вот портрет Александровой. Вот его работы. Ну вот. А теперь, если вы не устали, я вам буквально немножко покажу его. Нет, ну это не он. Я вам немножко покажу. Это мои мальчики, да. Я вам немножко покажу его портретов. Сейчас. Если вам, если вы не устали, я покажу немножко. Вот он. Вот он такой, он автопортрет. Да. Ну, он на мать скорее больше похож. Вот. Значит. Вот. Сейчас. Ну, давай же. Ну, уже. Вот эту работу не могу показать, потому что она у меня... А, потому что она у меня все прям перекрывает. Вот. Так, сейчас. Уже все двигается. Здесь много интересного. Про датировку много интересного.
В книжке-то вот это
есть. Есть, есть, все, все, все есть,
ну,
да.
Прекрасно.
Все есть. Когда я вам говорю, что все, все, это Чекрыгин.
Да, да, да.
Это Чекрыгин на этюдах в Британии. Это Чекрыгин на этюдах в Британии. На охоте. Чекрыгин на охоте. Да, это Чекрыгин. Причем это при жизни Чекрыгин, 17-й год. Это тоже при жизни.
Да, вот это точно.
Вот это вот у них очень в Пестель, конечно. Но это... Считается, что это Пестель ее как бы над ее медитация на тему материнства. Вот, так считается. Так, все, больше у нас нет. Там еще немножко Пестель. Вот, и сейчас я вам покажу. Ну вот, собственно, вот посмотрите, пожалуйста, на вот этого.
Нет, да. Вот это так всадники.
Такие всадники. Есть еще миниатюры таких всадников.
Я у Сановича такие видела.
Любовь Жигин.
Да. Где он?
Где теперь?
Ну да.
У нас следует.
Ага.
Обычно мне это.
Ну да.
Коллекция осталась.
Да. Потому что мне говорили всякие разные.
Нет, они, кстати, милые люди и дают пользоваться.
Очень хорошо, прекрасно, спасибо. Вот. Ну, собственно, я могу показывать еще очень долго, но, видимо. Ну, сейчас еще одну вот любимую вещь покажу, просто одну. Одну. Ой, нет. Ну, это, конечно, автопортрет, это не то чтобы прям. Вот портрет сына. Вот, ну это уже где-то там. Ну, он 39-го года рождения, Ваня. Ну, это 18-й. Вот автопортрет. Замечательный. Ну, вот такие эксперименты, такие эксперименты, такие эксперименты. Так пробовал, так пробовал. Ну, вот. И все это поиск образа, собственно. И можно было бесконечно этим заниматься. И вот такие ангелы. 43-й год, я же прошу. Вот опять возвращение к этой теме ангелов. А это возвращение к теме игрушек. Вот. Так что вот так. И, в общем, обо всем этом в книжке есть, поэтому как бы я вам, пользуясь случаем, ее предлагаю радостно, потому что мне кажется, что все-таки, ну, все-таки, мне кажется, что это все-таки какой-то шаг. Ну, конечно, я как автор, естественно, я буду говорить, что это большой шаг вперед, но все-таки при том, что о Жегине не было никогда и ничего, а сейчас есть хоть какая-то канва.
Ну да, понятно.
Вот. Хорошо. Поэтому, собственно,
а стоит ваша книжка?
Это уже не канва.
Очень современно.
Чего?
Очень современно.
Что очень современно? Очень современно, да. Вот я, с вашего позволения.
Да,
вот сколько стоит ваша книжка?
Это стоит 300 рублей. Это издательская 300? Цена 300
вот
рублей.
Вот я бы хотела. Потому что
вы знаете, хочу. Можно 5 минут вашего внимания, даже 2 минуты. Я, во-первых, хочу поблагодарить Веру за интересный рассказ и вообще представить эту книгу немножко в другом плане. Вот Вера сегодня, она как-то немножко волновалась, немножко вот... но в книге вот текст перетекает, вы знаете, как вот настолько... Да. Настолько гладко и настолько четко все продумано.
Можно авторски, ваш автограф?
Что я вот как человек, единственное, здесь ее прочитавшая, просто получила огромное такое эстетическое удовольствие от того, что ты читаешь, и как это все представлено, письма переплетены с ее комментариями. То есть книга очень интересно написана, да.
Я хочу
поблагодарить вот всех, кто принимал участие в этой книге, особенно вот люди, которые на таких нам просто условиях предложили, вот Иерусалимский музей, да, вот эти сотрудники, и Сагина, и все, кто здесь присутствует.
Юлия Львовна.
Да, Юлия Львовна. Спасибо всем огромное, потому что издателям сейчас очень трудно выживать вот в это время, и действительно такая редкая книга вышла, мы всех поздравляем. Если кто-то сегодня не покупает эту книжку, то она есть, вот я советую Фаланстере, очень хороший магазин, мы все время с ним хорошо работаем, да. И цены там хорошие, и поэтому да, можно туда поехать.
Очень много народу ходит, много молодежи.
Да.
Можно я вас оставлю?
Да, если кто-то хочет автограф, пожалуйста,
я подпишу
иначе. Люба очень просила ее извинить, ей пришлось срочно по делу отъехать, но она очень благодарна Вере за то, что она презентацию сделала у нас, и хотела показать вам выставку. Выставка у нас посвящена Чуть-чуть. И Мария. У Веры как раз ей кажется, что есть там у нас автопортрет Фалька, что он похож на Чикрыгина.
На Жегина.
На Жегина. Простите, да. Много фамилий не перечисляли художников. Все-таки это Фальк.
Как вы скажете?
Да, конечно, спасибо большое.
Пожалуйста, смотрите хозяева.